Александр Плетнев. Цикл «Адмиралы Арктики». Книга третья. «Углем и атомом». Читает Сергей Дедок. Век вчерашний, год старинный. Эпиграф. Выйду и по берегу строки повторяю. Я минуты берегу, а года теряю. Начало века 20-го неотвратимо врывалось в столицу Российской империи телеграфным стрекотом, зумерами телефонов, клаксонами автомобилей, праздничными зрелищами уже не монгольфьеров, а полноценных дирижаблей, модой на кожаные одежды шоферов или пилотов аэропланов. Утренний Петербург, улочки, улицы, проспекты, площади, где воистину смешались люди, кони, замысловатый, снующий хаос из всяческих упряжек, понурых и понукаемо рысящих лошадок, повозки, пролетки, конки, трамвайчики. И признаки технического прогресса – локомобили, бензиновые, газолиновые, ландо. И звуки, звуки – людской гомон, гудки, цокот копыт, свистки. И запахи, запахи – конские, потные, машинные, выхлопные, вокзально-паровозные, сдобно-булочные, ресторанные. Дома, особняки, дворцы – такие узнаваемые и такие незнакомые на придирчивый и пожирающий взгляд. Не послеблокадная ленинградская реставрация, а дореволюционно-имперская, исконно санкт-петербургская, свежая натуральная обертка, отделка, облицовка, покраска, камень, дерево, бумага. И люди, люди, изысканно вежливые, важные, деловые, разночинные, простецкие, мужицкие, неотесанно-чесночные, опрятные, неряшливые, всякие. Усы, усы, бородки, бороды. Мужчины, встречные и проходящие. Мундиры, пальто, накидки, сюртуки, шляпы, фуражки, картузы, пиджаки, подпоясаны рубахи, да брюки в сапоги. И дамы, сударыни, словно селедочки, стайки гимназисток. Манто, платья, до пят юбки, зонтики и шляпки. На перекрестках заправски важные городовые, околоточные, а за чугунными с завитушками воротами классически не без хмельного дыхания дворники. Блеск фасада с разодетыми господами и нищая милостыня у церквей, дворцы и ветшалые окраины. Роскошь и убожество. В эти уже стылые дни, кутаясь под стать времени года и века одежды. Одежды не всегда практичные, грубоватые, но добротные и основательные, что ли. И, как ведется, непременно выражающие твой статус и положение. В эти осенние дни Александр Алфеевич Гладков разрешал себе вот так иногда, за бременем дел и несвойственной нынешним временам суетой, выйти с позаранку из дома на Оружейной, либо, проехав в карете пару-тройку улиц, на набережную или на площадь или проспект по выбору, приказав кучеру остановиться, пройтись пешком, впитывая вместе с утренним воздухом дыхание эпохи. На свою оценку и просто наслаждение, на слух, на ощупь, как, взяв изящно вычурную позолотой телефонную трубку, услышать на коммутаторе милый незнакомый голос и, подобрев, просить: «Ах, барышня, соедините!» И услышать, привыкать ко всем этим: «Позвольте, будьте любезны, премного благодарен, не извольте сумлеваться», когда расхожие в быте «Бог и Боже» с прочими «Вот те крест» подавались по-иному, вкладывая глубинные смыслы. А еще слышать иногда вслед «Чудит барин», очевидно, совершив очередной хрононляп. И думалось, вот все оно ходит, бегает, ездит, живое, руками щупать, глазами смотреть, флюиды вдыхать. А все одно нет-нет, да и ловишь себя на мысли. Ты на экскурсии в историю, и их давно всех нет. Умерли. А потому и осознаешь окружающее, как еще не свое, и вроде уже и не чужое, скорее пока не принятое, а только терзаемое, головокружительно и бесповоротно. Неужели бесповоротно? Гнать, гнать этих мух из головы, покуда есть задачи. Есть дело и дела. А дела — это толкать прогресс. Дела — это фабрики, заводы, верфи, казенные и частные. Посмотришь, цеха, ангары, стапеля, вроде бы размах, притязания и... Господи, какая же убогость! Если с оценки перспектив и ставленных задач. Кронштадт, Адмиралтейские, верфи, Невские, другие. Заводы Обуховский, Путиловский, Ижорский и дальше. Инженеры, удивленные, увлекшиеся и зажатые, сомневающиеся. Мастеровые работяги, рукастые, хваткие и криворукие. В массе и по отдельности. Полигоны, испытательные площадки. Офицеры, чины морские, армейские, заносчивые и недоверчивые, снисходительные и упрямые. С гордым честь имею и вынужденным, когда им бумажкой царской перед носом исполним или рад стараться. В общем, как-то так. И снова чиновники, чиновники в погонах, а они тут практически все в ранге, важные и спесивые, угодливо подобострастные, порядочные и радеющие, хваткие и жадные. Как там говаривал неувидаемый Осип Бендер, мы чужие на этом празднике жизни, в точку. Или, может, просто мало времени прошло, чтобы нажить друзей? А не поздновато ли для вашего возраста, господин Гладков, особо уполномоченный ЕИВ, опекаемый не менее дюжиной тайных агентов охранки, не считая открытого сопровождения жандармскими чинами, заводить новых друзей? О, нет! Если не друзей, то хотя бы уж единомышленников. А достойные люди всегда есть, с любопытством, энтузиазмом, пониманием. Но врагов-то уж точно теперь наберется. Среди дворцовых прихлебателей, например. И это при всем при том, что сам царь-самодержец тебя-то и не особо жалует, скорее терпит по необходимости. А жандармская опека, в ней, несомненно, есть нужда и целесообразность, но людей окружение решительно отпугивает. Вот потому и существуешь в определенной социальной изоляции. И потому даже сержант-морпех, которого знать не знал на ледоколе, а вот теперь, поди ж ты, за своего хроноземляки. Контакты с ним, с сержантом, а ныне целым штабс-капитаном Богатыревым, были постоянные, покуда он на полигоне гвардейского корпуса дрессировал свое подразделение, готовил к обкатке на японцах. Вот и пер в его учебный центр все, по сути, кустарно-экспериментальные. Минометы, ручные гранаты, автоматическую стрелковку, бронежилеты с касками, вплоть до камуфляжки с берцами, и пулеметы флотские на новые облегченные станки переточенные, да тачанки-расточанки, все, до чего руки на скорую руку и возможности при нынешних промышленных мощностях дотянулись. По изначальному замыслу морпеха в Петербург отправляли как демонстратора вооружений 21 века. Командир его, лейтенант Волков, выбирал кандидатуру, исходя из необходимых характеристик в столь неоднозначной миссии, учитывая, с какими персонами придется общаться. Но сержант оказался молодцом. Без дури, не переоценивая себя, когда выкристаллизовалась идея сформировать подразделение нового образца, лишь оговорился. «Я ж взводный, не более. Куда мне ротой командовать? Мне самому еще учиться». Однако не отказался. Понимал чертяка, какие перед ним перспективы открывались. Ну и вступил в партию, иначе говоря, Окрестился, присягу принял, звание получил, усики отрастил, все чин-чинарем. Звание получил не без каких-то там известных ранговых сложностей, но за особым рескриптом императора, чтобы придать вес такому нужному специалисту, сразу в штабс-капитаны. А учитывая, что его подразделение разрослось от роты практически до полноценного батальона с приданной артиллерией, тоже, кстати, эксклюзивной доработки, конным и вообще несусветь автомобильным обеспечением, повышение ему гарантировано. И солдатиков гоняет так, что только дым коромыслом, по-серьезному, вплоть до двоих погибших на учениях, не считая десятка раненых. Потери не в заслугу, конечно, но при обкатке нового оружия такое случается неизбежно. Ну, в общем, морпех оказался понятней и родней, нежели кто-то из аборигенов. Сели как-то с ним на полигоне в палатке с привозом очередного литья из чугунины, более удачной партии гранат для минометов. Дело было к вечеру. Ужин по-походному с бутылкой, да и залили горькую. Парень удивил. «Мне на эту войнушку на дальней самому надо до зарезу. Проверить, чему я их научил. Исправлюсь ли? А еще показать и доказать некоторым тут мундирам, как работают фланговые пулеметы и...» И махнул рукой. «Тут все надо показывать. Не берут они многое просто на веру. Особенно кто чинами повыше. И даже царское распоряжение им не указ. Бьюсь, бьюсь, а толку? Своих-то вымуштровал, офицеров просил помоложе, так и выделили вполне нормальных ребят, не глупых. А вот господа генералы, мать их, блин, и напиться по-нормальному ни с кем нельзя». «Отчего же?» «Да меня и так уж достало. Постоянно контролируешь себя. А по пьяни тем более боюсь, что болтну чего-нибудь лишнего. Откуда я и вообще?» «Ты эти мысли вслух не говори. Про валить в Америку, тем более, что не очень они и умные, мысли эти. Да понимаю я. Скушали бы там нас. Всем скопом и по отдельности. Так ведь и тут могут. Насмотрелся на господ полковников и генералов, словно я на их место мечу или метю. И все одно не болтай. Болтун — находка для шпиона, пьяно оскалился. Для охранки. И почти синхронно оглянулись, каждый за свое плечо. Тонкий брезент военной палатки свободно пропускал все звуки снаружи. Топот солдатских ботинок, командные окрики, лошадиное ржание, лязги и стуки амуниции. А жандармский эскорт Гладкова где-то тут же рядом отирался и вполне мог греть уши. Что характерно, подобная доверительность теперь имела место быть и с еще одним пребывающим в Петербурге попаданцем. Точнее, попаданкой. Богдановой медичкой, на которую раньше в этом флоте смотрел скорее сурово, по-стариковски, хотя вправе ли. А ныне встретишь, прям родные. Да и уж не вертихвостка, а дама, да еще и претендующая на ученые степени в медицине. Наталья Владимировна в царском селе тоже частый гость. Мальца-наследника смотрит. Пересечься с ней не всегда удавалось, но порой вот так и на коротке случалось обмолвиться парой фраз. «Здравствуйте, Наталья. Что там за переполох был в покоях царевича?» Глянула из-под ресниц переспелыми вишенками. «Добрый день, Александр Алфеевич». «Да у малого Алексея-наследника очередное обострение. А не пройтись ли нам по аллейке от ушей лишних?» Тут же предложил негромко. Взглянув на часы, до назначенной встречи время еще было. Степенно шли, под ручку даму взяв. «Так что же там случилось с царевичем?» «Ничего фатального. Мальчик больной и абсолютно здоровым никогда не будет. Я делаю все, что могу в доступных медицинских средствах. Иногда случаются рецидивы. А это Что-то сугубо нецензурное утонуло в змеином шипении. «Простите, стерва взъелась. Она думает, что я всесильна, раз из будущего».
«Тихо, тихо, милейшая. Нам ни в коем случае нельзя поддаваться эмоциям и тем более выражать их.
Проблема в том, что они просто не знают, как оно было бы без квалифицированного медицинского вмешательства. У больного и трети того не наблюдается, что случилось в реальной истории. А для нее любой чих ребенка – это уже катастрофа».
«Ты, Наташенька, дело это не запускай. А то недолго и до Распутина доживем. Говорили мне, что во дворце уже какой-то юродивый объявился. Очередной целитель?»
«Клоака средневековая. Помешанные на мистике святых, блаженных, экстрасенсы поповские. Право не знаю, целитель ли. Какой-то пророк, прорицатель. Грязный, нечесанный, ходячая инфекция. Я категорически запретила пускать его в детскую. Косятся теперь уроды, крестятся, за спиной шепчутся. Недавно вообще в спину услышала неражуха. Тоже мне нашли в чем обвинить».
«Чужие мы тут. Хорошо, если позже обживемся. Я хоть и по технической части, а тоже хватает всего этого, я бы сказал, классового непонимания. Дворянчики нас видят насквозь, что кровь неблагородная. Народ, как и положено, быдлится. Кто мы для них, бари? Средний класс, сословие, сторонится. Но тут понятно, при мне постоянно жандармы. И даже заводчане, инженеры держат дистанцию. Хоть и вежливо, по имени-отчеству и в рот заглядывают, как водится, преклоняясь перед нашей кажущейся иностранщиной. Скажем, и у меня охрана постоянно приставлена», — изобразила глумливую улыбку. «Дюжие усачи-гвардейцы».
«Ну-ну», — подыграл. «Не ну-ну, а но-но. Я себе ничего не позволяю. У меня великое медицинское будущее. Но как же мне эти шовинисты-мужланы при академических званиях осточертели? А ведь не блондинка. И спорят, и против прут, бороды в клочья. Не потому что не согласны, а просто наперекор. Потому что баба. А раз баба, значит дура».
«Ну, не без истины ж». «Да знаю, кто ж спорит. Но не в науке ж». С непередаваемой смесью огрызнулась, усмехнувшись. Сквозя этим «жжж» почти с издевкой, но и без особого кусачества. «Так уж все плохо», — поднял бровь на вполне цветущую женщину, мелькнув мыслью. «Да по здешним меркам бездетная баба-неражуха за 30 — это даже у дворянчиков моветон. Да не так уж, чтоб во всем смеется глазами-колючками. Ох уж эти ваши дамские штучки! Не забывайте, женское счастье ориентировано на чувства. Медицина медициной, наука наукой, а любовь нечаянно нагрянет».
Промолчала, проведя украдкой взглядом по фигуре собеседника. Не в тех отношениях, да и возраст почти отеческий, чтоб упражняться в словоблудстве. На том и расстались, расходясь по своим делам, не оглядываясь, бредя. Появилась, насладила и ушла, оставив приятное послевкусие. «Помяни черта, он тут как тут». Блаженный дурачок со страждущим лицом выскочил не пойми откуда, кривляясь, брызжа слюной, осеняя себя крестом, лепеча на старославянском, едва разобрал про какие-то беды на Русь-матушку и проклятие на голову пришлого. Голодков ускорил шаг, оставив юродивого позади, сукоризной взглянув на двух приставленных жандармов, дескать, почему не оградили. Поспешил, император ждет, краем глаза замечая, что сегодня на территории и по периметру как-то уж многовато гвардейцев. Царь Николай, как всегда, не соответствовал парадным портретам, развешанным на безбрежье российских чиновничьих кабинетов. Сегодня так и особенно заметно. Мешки под глазами, старее, отечней и желтее кожа, за версту несет от усов якобы дорогим благородным табаком. Вот уж действительно пепельница –